Друзья, давайте мы успокоимся, слава Богу, есть возможность продолжать далее. Итак, мы говорили с вами о периоде церкви со 2 по 5 век. До периода говорили о особенностях, которые характерны этому периоду. Сейчас продолжим рассуждение над этим периодом. Этот период, также со 2 по 5 век, период со 2 по 5 век называется эпохой Вселенских соборов. Период со 2 по 5 век – это эпоха Вселенских соборов. И мое желание сейчас на основные, вот те, которые подпадают под этот период, и которые сегодня по праву могут считаться основными документами для всех христиан, независимо от того, вы восточного уклада, западного уклада или среднего уклада, протестанты. Все это является основой для всех христиан. Итак, период со 2 по 5 век называется еще и периодом эпохи Вселенских соборов. Первый собор, 325 год, присутствовало 318 епископов. Значит, послушайте, когда мы говорим о епископе, это не пресвитер. Хотя и пресвитер, и епископ, все-таки можно, опираясь на Священное Писание, сделать вывод, что епископ и пресвитер это одно и то же. Но как-то сразу пошло в христианство, значит, и пресвитер, а следующая ступень епископ. Епископ это по, может быть, нашим понятиям сегодня, если кто-то знает, что такое старший пресвитер. То есть пресвитер, который отвечает за большую территорию. Пресвитер связан с отдельной церковью, епископ отвечает за огромную территорию. То собралось не пресвитеров только, выделяется внимание более высшей ступени, это 318 епископов. Этот собор был создан по причине появления ереси Ария, который отрицал божественность Христа. Арий отрицал божественность Христа. Мы об этом уже говорили и коснулись того, что это было признано как ересь. Причем основную роль на этом соборе, обличительную роль, апологетическую роль, защитительную роль сыграл даже не епископ и не пресвитер, а диакон церкви. Афанасий в истории, он назван Афанасием Великим. После того, когда он представил достаточно конкретные, категоричные библейские обоснования того, что это ересь, безусловно, внимание к нему изменилось. То есть он через короткое время стал патриархом, патриархом Александрийским, будьте внимательны. То есть христианство, это еще такая деталь, позвольте немножко только отвлечься, я не могу сразу все это ухватить, но тоже важная деталь. Христианство, до того, когда оно разделилось на Восток и Запад, уже в 11 веке, летом 11 1054 года, оно было разделено на 5 патриархатов, или 5 частей церкви, по-разному их можно называть. Это прежде всего Иерусалимский патриархат, где христианство сформировалось. Далее. Антиохийский патриархат, северный немножко, южный патриархат, значит, римский патриархат, Константинопольский, византийский патриархат и Александрийский патриархат. Значит, Иерусалимский, Александрийский, вернее, Римский, Александрийский, Иерусалимский, Антиохийский и восточный уже Константинопольский патриархат. Так вот, Афанасий поднялся до уровня возглавления огромной территории. Достаточно очень сильная личность, я одну деталь тоже хочу обратить внимание, она для меня очень трогательная. Когда мы сегодня говорим о том, что надо бы что-то предпринять, скажем, допустим, встать на защиту евангельского учения, библейских ценностей, мы говорим, а что я могу один сделать? Знакомое выражение? Один в поле неволи, это не библейский поход. Это не библейский поход. В данном случае для меня ярким примером является Афанасий. Когда пошли вот эти вот гонения, там пока ситуация произошла, Ария сослали всю за ересь, так? Афанасий приподнялся. Затем он подкупил, да, ну там интриги всегда же были христианцы, правда, да? Это же не новое. Вот он пришел к власти, значит, Афанасия отстранили от служения. Потом опять, вот несколько раз вот эта вот чаша весов, скажем, перевешивал то одну, то другую сторону. И вот, наконец-то, христианство приходит к решению служителей, что нужно церковь очистить от ереси. И приняли решение, чтобы от служения отстранить всех, кто либо был рукоположен арианами, либо был арианином. Понятно, да? Но решение-то принято, а теперь осталось выполнить его. Когда дошел до исполнения, остался один человек, не запачканный. Это Афанасий. Удивительно. Удивительно. Решение принято вроде бы правильно. Освящение. Знакомо, да, движение, да? Старшего поколения. Свежие воспоминания. Освящение устроили. И вот когда стали устраивать освящение, оказалось, что один Афанасий оказался не запачканным. Ну, если представить, да, вот положение того человека. Очень много хотел бы, мог бы рассказать об Афанасии, для меня это очень трогательная личность, посвященная Богу личность. Он первый из служителей, я понимаю, что немножко в другую область, вторгаюсь, об этом будем говорить через время, когда касаться обзора Библии, но важный момент, это самый первый из священнослужителей, который впервые в истории церкви перечислил все 27 книг Нового Завета. Впервые это упоминается. Практика поздравления церквам на праздники, там точно на Пасху, она пришла оттуда. И вот Афанасий писал поздравление на Пасху в 367 году, поздравлял с Пасхой братьев и сестер его, ну как скажем, объединения, альянса, ну как вам удобно сказать, союзов. И, значит, поздравил их, в конце говорит, я рекомендую, я своими словами говорю, рекомендую вот эти книги использовать на богослужении. И перечисляет все 27 книг Нового Завета. Тогда еще книги не были собраны вместе, книги Нового Завета. Это самое первое упоминание. Думаю, здесь очень много о нем можно говорить. Ну, потому что это близко, но очень важно деталь. Итак, на соборе, на самом первом соборе была рассмотрена ересь Ария. Христос не Бог. Осудили это, да, Христос Бог. Вместе с этим, именно на этом соборе, 325 год, был поднят вопрос и разрешен, как устанавливать дату Пасхи, когда ее празднуют. Будьте внимательны. 22 марта, день весеннего равноденствия. Прошел, после этого дня весеннего равноденствия, первое новолуние, когда Луна появляется, так? И после этого новолуния, первое воскресенье до Пасхи. Вот это вот этот принцип определения праздника Пасхи, он был установлен с 325 года. Ну, то, что потом был юлианский, григорианский календарь, об этом мы как-то уж отдельно поговорим. Сегодня Пасха католическая, православная, как она расходится. Но тогда, в 325 году, был установлен принцип или правило, как вычислять дату Пасхи. Итак, 22 марта. Раньше 22 марта Пасха быть не может. Может быть, она 23 марта, как, по-моему, несколько лет назад, да? 22 марта была суббота. В субботу было новолуние, а воскресенье, первое воскресенье после новолуния. То есть, самое рано, когда Пасха может быть, это 23 марта. И доходило она до 4 мая. То есть, вот это почти Божий день. Ну, где-то дней 40 приблизительно, да, вот колеблется, в этом диапазоне колеблется дата Пасхи. Это, друзья, важный такой момент. Это то, что произошло на Первом Соборе. Конечно, было бы неплохо, друзья, у кого, особенно молодежь, я рекомендую вам, вы очень свободно можете сегодня посетить онлайн-библиотеки, где выписать, найти все постановления, которые были вынесены на каждом соборе, так называемые правила соборов. То есть решение соборов в истории называется правила соборов. Я рекомендовал вам очень много полезного, очень много ценного. Просто для чего это важно? Чтобы видеть, как развивалась история церкви. Для чего это надо? Если мы не знаем свою историю, это наша трагедия. Без прошлого нет будущего. Без прошлого нет правильного понимания настоящего. То, что сегодня происходит, пугаемся, друзья. Когда знаешь историю, легче ориентироваться в сегодняшнем. И можно предположить, что будет завтра. Я рекомендую, я поощряю вас, пожалуйста, в этом нет никаких проблем, пожалуйста, познакомьтесь. Ну, если уже говорить об истории церкви, есть, можно ряд книг рекомендовать. Среди таких серьезных авторов можно выделить Густаво Гонзалес, «История христианства», она есть как на русском, так и на английском. Она есть как в электронном варианте, так и в печатном издании. Густаво Гонзалес. Есть другие, Робинсон, это имя это не русское, но русский человек, который писал историю, тоже очень интересно. сейчас можно Голубинского здесь привести, ряд других, Карташова, там, Болотова и так далее. Но вот эта история, допустим, когда мы говорим Карташов, Болотов, то это славяне тоже очень ценные источники по истории церкви, но вот признаны, скажем, среди образовательного круга Густо Гонзалес. Так что я рекомендую вам, пожалуйста, познакомьтесь с этим. Далее пойдем. На второй собор, 381 год, Константинопольский. Второй собор, 381 год, в городе Константинополь, это столица Римской империи, вторая, скажем так, или первая, смотря католик или православный, но улыбнемся. На нем присутствовало 150 епископов. Вел его выдающаяся личность, о котором тоже очень много можно говорить, Григорий Богослов или Григорий Великий. Так называемый один из трех каппадокийских отцов. Сильнейшая личность, который неизгладимый след оставил на становление, утверждение христианства, Григорий Богослов. Нет, я не подробно говорить об этом. Именно на этом соборе в 381 году был принят Никео Цареградский символ веры. В 381 году на соборе был принят Никео Цареградский символ веры. Коротко позвольте, я прочитаю, чтобы просто иметь представление. Тоже рекомендую, можете онлайн все это для себя, пожалуйста, собирайте эту информацию. Вот как представляли, во что они верят в 381 году. Верую во единого Бога Отца, всемогущего Творца, неба и земли, всего видимого и невидимого. И во единого Господа Иисуса Христа, единородного Сына Божия, от Отца рожденного прежде всех веков, Бога истинного, Бога от Бога света, от света, Бога истинного, от Бога истинного. Обратите внимание, не это не тавтология, это важно, Он есть Бог истинный и от Бога истинного. Против Ария, все, забили бой навсегда. Далее, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, и через которого все сотворено, сошедшего с небес ради нас, людей, и нашего ради спасения, воплотившегося от Духа Святого, и Марии Девы, и вочеловечившегося, и распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного, и воскресшего в третий день по Писанию, и вознесшегося на небеса, и сидящего одесную Отца, и снова грядущего во славе судить живых и мертвых. Его же царствию не будет конца. И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца и Сына Исходящего, с Отцом и Сыном достойно принять поклонение и прославление, говорившего через пророков, и во единую святую, христианскую и апостольскую церковь, исповедую единое крещение во оставление грехов, ожидая воскресения мертвых и жизни будущего века. Вот так звучало это символ веры. Потом был еще Афанасий, он более подробно есть у меня, но, к сожалению, я не могу читать, просто много времени будет занимать. Познакомьтесь. Вот четко, конкретно. Зачем это надо? Вот так. Бога истинного от Бога истинного. Следующий собор, но я пока немножко отвлекусь, Халкидонский, где поднимался, значит, вот во Христе было две природы или одна. И утвердили, вот вдумайтесь, вот, как это объяснить? Я говорю, значит, во Христе приняли решение. Две природы существуют не в слиянном и не раздельном. И все. И никак не объяснишь. Они и не слились, и не разделились. Но это трудно понять, правда? Следующая наша тема, завтра мы будем говорить, это рождественские беседы, проповеди, завтра будет говорить о полноте времени, следующего воскресенья, тайна воплощения. Мы будем об этих вопросах говорить, да? Как раз таки вот, серия бесед по Рождеству. Давайте пойдем далее. Я думаю, друзья, это достаточно интересно. Вот четкое определение, оттуда оно пришло. Это основа. Можем ли мы это отвергать? Нет, друзья, это наше. Это то, что мы сегодня верим. Независимо от того, какую деноминацию мы исповедуем. Понятно, да? Это основа. Это вот то, на чем формировалось христианство. Отстали. 381 год, Константинопольский, 150 епископов, вел Григорий Богослов. Основная, опять, как правило, соборы собирались по причине ереси. А попутно решали другие вопросы. Вот второй собор, Константинопольский, в 381 году, осудили ересь Македония. Суть этой ереси. Дух Святой не Бог, а сила и творение. Сегодня это также проповедуется, знаете. Это ересь Македония, который утверждал, что Дух Святой не Бог. Из 150 епископов 36 епископов были последователями этой ереси. 30%. Ну, 30 там виноваты, да? 36, практически там по 150 посчитать. Это высокий процент. И осудили эту ересь. Это не были простые прихожане, которые верили. Это были ответственные за целые регионы христианские. Дух Святой, не Бог. Это сила, это творение. Осуждена была ересь. Третий собор, Ефес. Очень много соборов проходило в Ефесе. Очень много. Это очень сильный город, который много христианству подарил. Во-первых, там решались много серьезных вопросов. Много подарил людей, значит, христианству, ценных людей. Таких, как тот же самый Павел, как основатель. Тимофей, Иоанн, Поликарп, который был после Иоанна, ученик апостольский. Там проходило немало соборов. Опять собор собрался против ереси Нестория. Послушайте, очень интересно. Из Антиохии. Он утверждал, что Христос был человеком, в котором обитал Бог. То есть, неполное воплощение. И что самое интересное, он Марию назвал Христа Родицей, а не Богородицей. Его судили. И вот здесь интересный момент, очень щекотливый. Очень щекотливый. Так, Дева Мария, или Девушка Мария, если уже говорить прямо, она была Богородицей или Христа Родицей? Она кого родила? Бога или Христа? Вопрос интересный. Друзья, не мог человек... Послушайте, каждый производит по роду своему. Человек, а более высшая ступень, это Бог. Все во всем. Человек не может произвести того, чего он не может воспроизвести. Это серьезный вопрос. Я не знаю, почему это такое, там я детали не хочу сегодня вникать в решение этого собора, но Дева Мария родила младенца Иисуса. Родила человека, она Бога не могла родить. То, что в него воплотился Бог, тайное воплощение, аминь, но она не родила Бога. Она не родила Бога, она родила Иисуса. Тайна воплощения. Интересный вопрос. Вот смотрите, сколько вот дискуссий было в то время. Следующий собор, 4-й Халкидонский. 451 год. 451 год, Халкидон. Халкидон. Еще одна ересь. Евтихий. Обязательно ересь связана с каким-то человеком. Кто-то ее производит, кто-то ее генерирует. И вот следующим генератором ереси, они, знаете, как, видимо, бочи, извините, когда смотришь на историю, бочи, одну ересь не нужны. Другую ересь, а христианство борется с миром. Вы думаете, интересно, какой промысел, да? И мы не имеем права закрывать глаза на ересь. Да, вы можете понимать. Нет. Нет, внимательно. Я ранее говорил о том, что на ересь, как отступление от Писания, всегда категорично смотрели. Намного строже, чем на грех. Ересь Евтихия в чем заключалась? Значит, монофизиты. Так называемое движение монофизиты. В Иисусе Христе было только божественное начало. То есть он признавал только божественную природу. Значит, Евтихий признавал только божественную природу во Христе. Монофизитство. Или евтихианство. Следующий на подходе были это 5-й собор, 553 год. 5-й собор, 553 год. Константинополь. 165 епископов. Опять, при всем том, что осудили евтихианство, опять оценили влияние евтихианства и несторианства. И также, вот послушайте, сегодня мы где-то вот недавно вели очень серьезную дискуссию. Очень серьезно. Души людей. Бог их вкладывает в рожденного человека, и у него есть хранилище душ, из которого он, знаете, выдает душу, да? Вот родился человек, душу тебе дали. Так вот, оригенизм. Смотрите, на этом соборе, в Константинополе, опять оценили ересь и евтихианство, несторианство, о чем мы ранее говорили, и, значит, оригенизма. Души людей существуют до рождения. Ориген, основатель аллегорического толкования. Отец церкви. Очень уважаемая личность. Очень уважаемая. Смотрите, что с ним связано? Души людей существуют до рождения. Ну, скажем, какой-то стор есть, орхаус. Да? Вот родился человек, раз душу выписали по накладной. Немножко иронизировали. Это ересь. Это ересь. Дальше. Также отвергал вечность мучений. Мучения не вечны. Дальше. В том числе отвергал и демонов. Зачем он говорит, какие демоны ушли? Страшно. Этот вопрос решался на этом соборе в 553 году. Вел его патриарх Евтихий, это не тот, который ересь создал, да? Пошел против Юстиниана. Смотрите, вот в этих вопросах нет возможности подробно говорить об этой проблеме, которая тогда возникла, но он пошел против императора. Пошел против императора, пытаясь следовать библейским принципам. Ну и что из этого получилось? На 12 лет пошел отдыхать. То, что сегодня, в принципе, происходит, убрали человека, ничего не имеет проблем. Один из, это очень яркий пример, когда пошел против императорской власти и сказал, нет, должен быть по Писанию. Раз так, 12 лет тюрьмы. Очень интересно, мы говорим о императоре Евтихии. Шестой собор, 680 год, шестой собор, 680 год, Константинополь опять, столица так называемой Римской империи, против ереси монофилитов, монофизиты, это одна природа, монофилиты, одна воля, филео, моно, один, филео, одна воля. То же самое есть. Во Христе только одна воля. Но если в нем соединился и человеческая, и Божья, то что там преобладало, что было главное? Человеческая воля или божественная воля? Это вопрос для нас. А как мы на этот счет скажем? Решением Халкидонского собора. Во Христе две природы существовали не слиянно, они не слились и не разделены. Все, друзья, пожалуйста, больше не нужно судить. Умнее не скажете. Извините, может быть, за такое прямое определение, друзья. Действительно, очень трудно понять. Очень трудно понять тайну воплощения. Мы сделаем попытку с Божьей помощью говорить об этом. Пока очень трудно. Все ли сегодня мы знаем о человеке? О тех законах, о тех особенностях, которые в человеке. Все ли? Нет. Особенно женщины говорят, да? Итак, мы все знаем о человеке. Все ли мы знаем о Боге? Ну, 0-1. Еще раз, подождите. Это не все. А теперь подумайте. К одному неизвестному добавилось другое неизвестное. Что получилось? Совсем неизвестно. Вот то, что мы называем воплощение Бога-человека, Христос Бога-человека. В первые века буквально возник спор о природе Христа. Вот как? Кому-то было интересно. Там две воли или одна, какая тебе разница? Подумайте, и на этом споры, дискуссии, зачем, как? Последний собор, на который обратим внимание, это 787 год. Никея. Это там же проходил первый собор, помните, 325 году, Никейский собор. Это первый собор, поднявший проблему борьбы с планом. Иконоборческий собор. 787 год. Первый иконоборческий собор, где подняли вопрос относительно икон, быть им или не быть. Ну, силы власти, силы солдат сказали быть. Очень коротко. Пойдем, друзья, далее еще на некоторые моменты. Я хотел бы вместе с вами обратить внимание, здесь атанасийский символ веры, но я думаю, что вы прочитаете и найдете очень полезно, было бы на нем внимание. Еще одна грань, важная для нас. Некоторые ранние периоды церкви, анализ особенностей. Такой небольшой блок вопросов хочется предложить. Значит, к социальной стороне, что произошло в христианстве? Христианство, верующие люди, это не инопланетяне, которые живут по законам Луны. Они живут на реальной земле, соприкасаются с реальными особенностями, ну и которые на них тоже влияют. Итак, что произошло в христианстве, в социальной стороне? От гонений к свободе. Вот в этот период, который мы рассматриваем, от гонений к свободе. Важный момент, что приобретение христианства за годы страданий. Что христианство приобрело за годы страданий? С 64 по 313 год фактически. Помните, сошел жуткий Нерон Рим в 64-м, и в 313 году император издал закон о веротерпимости. Вот это период гонений. Гонения не шли, не были каждый год и повсеместными. Где-то какие-то гонения при каком-то императоре были по всей империи, где-то были локальные. Но мы говорим о факте гонений. Они длились до 313 года. Вот что христианство в гонениях приобрело? Хорошего для нас. Рост церкви. Здесь параллель с Ветхим Заветом. Чем больше евреев уничтожали, тем больше они увеличились. И сильнее. Бьют нас, а мы кричали. А дальше. Мужество против ереси. Дальше. Верность Богу. Дальше. Политическая свобода. Их гнали, значит, извините, они были вне политики, то есть там власть не могла не приехать, их уничтожал. Это ваш момент, особенность, что христианство привело за годы страданий. 64 по 313 год. Повторю, это рост церкви. Мужество против ереси. Верность Богу. Политическая свобода. Также отмечает то, что именно в этот период христианство отошло от греческого языка. Завтра будем говорить о полноте времени, но что коснемся этих вопросов. Основным языком, на котором говорили верующие люди, это был греческий. Основные труды, которые писались в этот период, были на греческом языке. К концу этого времени появляется Тертуллиан, очень известнейшая личность, известнейшая, тоже достаточно сильный вклад сделал в историю церкви. Это первый христианский мыслитель, латинист, то есть тот, который стал писать труды по-латински, или, как мы говорим, по-римски. Итак, от общеразговорного языка греческого, на котором говорили все жители Римской империи и прекрасно понимали друг друга, христианство тоже в тот момент в унисон говорило по-гречески, писались, весь Новый Завет был написан на греческом языке. Но затем переходит уже далее, переход к латинскому языку. И именно в этот период, в конце этого периода появляется один из самых первых, ранее появился перевод сирийский, пиши так, появляется перевод, который и сегодня очень сильное влияние оказывает вообще на текст Библии. Это Вульгата. Это латинский перевод. Сделал его на латинский язык Иероним, блаженный, иногда его называют. В течение 15 лет, с 390 по 405 годы. Первый очень сильный, серьезный перевод Вульгата. Если говорить уже о тексте Нового Завета, и о тексте Библии, это же очень важный такой документ, чтобы понять правильно суть текста, особенности текста Библии, в частности Нового Завета. Это анализ особенностей в социальной стороне. Что еще? От гонений к свободе. С одной стороны, гонения были, и что христианство привело во время этих гонений. Теперь от гонений к свободе. 313 год – это ключевой год. То есть мы понимаем, что в 313 году закончились формальные официальные гонения на христианство, и через закон о веротерпимости и получилось государственное, получило христианство государственное признание. Причем, важный момент, позвольте еще две цифры вам предложить. 33-й год. 313 год. 33-й год зарождения церкви. Христос воскрес, Дух Святой сошел, церковь сформировалась. 313 год. Официальное признание христианства за религию в Римской империи. 280 лет. Для кого-то это мало. Для кого-то это мало. За 280 лет христианство без религиозного прошлого. Будет матом. Без религиозного прошлого. Имея, испытывая огромные гонения, сумела не только выжить, но и оказать серьезнейшее влияние на мир. 280 лет. Благодаря чему? Благодаря четырем факторам. Пребывание. Учение.
Общение.
Кормление хлеба. Молитва. Попытки были очень серьезные. Ересь, о чем мы говорили. Друзья мои, сегодня очень много есть проектов, как можно евангелизировать, как можно там математически вам расчеты выставляют, различные там взрывы устраивать, взрывы евангелизма. Друзья, не надо ничего взрывать. Надо понимать, что если следовать каждый верующий будет этому принципу, предложенному в Евангелии, взрывать не надо, люди приведут к Христу сами. Итак, верность Писанию, верность Богу. Это самое сильное орудие, которую можно сегодня донести Евангелие так, чтобы оно прочно осталось, и чтобы это влияние, это Евангелие оказалось серьезное влияние на окружающий мир. Что принесла свобода? Мы говорили о гонениях, вот христианство в гонениях, что оно привело? Повторим, да? Это рост духовный, политическую независимость, борьба с ересями и так далее. Верность Богу. Теперь, что принесла свобода? Это нам надо понимать, поскольку мы живем где? Правда? В пространстве. Что принесла свобода? Политическую зависимость. Если при страдании политическая независимость, то здесь политическая зависимость. Император управляет. Отлучить, принять. Восточный церковь. Перенос столицы в Константинополь повел дискуссию о главенстве патриарха. А какой вот, где старший пресвитер у нас живет? Кто из нас старший? Или страшнее? Сомневались. Дальше. Церковные соборы созывают император, главенствуя на них. Трудно все это представить. Очень трудно представить. Это то, что, это маленькое, это то, что сразу получило христианство вместе со свободой. Это просто как факт. Факт нам для размышления. Чего нам сегодня следует опасаться? Чего нам следует опасаться? Давайте пойдем далее. Ранний период церкви, анализ особенностей, мы говорили о социальной стороне. Второе, неудовлетворенность в духовном состоянии. Вот этот период, который мы рассматриваем со 2 по 5 век, неудовлетворенность в духовном состоянии. И результатом вот этой неудовлетворенности является появление монашества. Результатом неудовлетворенности жизнью церкви, отступлением, влиянием, да, и сегодня, как модно говорить, обмышлением церкви. Монашество, по сути своей, по сути, это правильная реакция. То есть, на отступление от библейских ценностей нельзя смотреть, закрыв глаза. Но метод выражения неправильно. Это мое убеждение. Реакция правильная, согласиться нельзя с отступлением. Но метод выражения неправильный. Христос прямо, одним из серьезнейших текстов, говорящих в защиту вот той мысли, которую вы только что услышали, являются слова Христа. Он сказал в первосвященнической молитве, помните, мы на нее обращали внимание, еще на преправдание будем второе размышление иметь. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы в мире сохранил от зла. Тем, что ты удалишься от человеческого общества и будешь в пещере, ты не сбежишь проблем. Ты не станешь святее. Мне пришлось быть в Армении в одном из очень интереснейших храмов. Впервые вообще я и услышал, и увидел. Храм высечен в скале. Долгие-долгие годы. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Целый холл из зданий. Огромный церковный комплекс в горе. Это удивительно. Обратим внимание на... Показывали когда нам территорию, отдельные комнаты, кельи монахов. Вот думаешь, зачем это все надо? Вот зайдешь в комнату, слушай, ну для меня современного человека просто... Я ничего не понимаю. Зачем вот здесь выступ, зачем вот там выступ, объясняет мне популярным языком, неграмотному человеку. Вот на этом камне спали монахи. Часов не было, будильников не было. Вот эти прорези в камне, они были сделаны под таким углом, что когда солнце попадает ему сюда, допустим, он просыпается, молиться надо. Помолился, лег спать. Солнце движется дальше. Ну, образно говоря, молитва. То есть, помучили, помните. Раз под этим углом опять в щель попадает, опять поднимается молиться. Когда рассказывает, удивляешься этим вещам. И причем наши братья, ну, армяне, певцы такие хорошие, ну, как украинцы, может, лучше. Иногда шутят армяне, как мы же все-таки более правильная вера, чем вы. И приводит аргумент серьезный, вы уже слышали, когда поток произошел, то люди сошли как раз и на ту территорию, где были армяне, говорят, мы, говорит, остались, а они ушли. Поэтому самое правильное. Ну, это такая правская шутка, я понимаю. И своя какая-то сумность. И вот они в этом зале запели на армянском языке. Вообще, друзья, вот что-то похоже на еврейское пение. Такой мелодичный, слушайте, подарили мне эти записи. Жалко, что потерял эту запись. Ну, все это любил слушать. Ну, вот языка-то не понимаю, меня учили, но мало ли не поучили. Очень интересный язык. И вот запели так красиво, такая акустика. Они пели фактически шепотом. Ну такая удивительная акустика. Тут народ все говорит, богослужение уже, в это богослужение.
Ну, если знать, что протестанты туда зашли, то... Да, во всяком случае, уникально. Люди посвящали себя, посвящали долгие годы. Чему? Не судите их. Они, может быть, по нашим понятиям, чему-то неправильному посвящали себя. Но в этом была их огромная целеустремленность, сила воли. Они оставили себя. А что мы оставили? Мы их след оставили или наследили? Я понимаю, с чем-то, может, мы не можем согласиться. Это так. Мне тоже, может, что-то не вмещается, честно скажу. Но когда смотрю на эту глубокую посвященность Богу, как они понимали поклонение Богу, пусть в чем-то неправильно, перед этим просто преклоняешься. Слава Богу, что были такие люди, которые заставляют думать о посвящении Богу. Долгий год. Немножко ушли, но тоже очень важный такой фрагмент. Итак, монашество само по себе является протестом на неправильную жизнь церкви. Протест, несогласие, это нормально. Но как проявлять, во что выливаться должен этот протест, это главный вопрос. То есть метод протеста, я не могу с ним согласиться. Это мое убеждение, я не хочу судить монаха, не хочу судить. С некоторыми из них мне приходилось прикасаться в Одессе, мужской монастырь, был там такой отец Иона. Ну, как, я не знаю, я никогда к нему на исповедь не ходил, но, говорят, к нему вся Украина приезжала. Но настолько, и вот что интересно, читай Библию, молись Богу. Удивительно, правда? Читай Библию, молись Сыну Богу. Очень много я о нем слышал, очень много, от высоких людей, от милицейских чинов, очень много слышал. Мы соприкасались с ними по служению, посвящая определенные места, где они охранялись. Я пойду туда, я пойду туда. Я хочу тяжело, я пойду туда. Ну, а где мы? Где другие люди? Не надо так перещеголять монахов. Я говорю о том, что если сила есть у людей, почему люди должны к людям тянуться? Благодатные люди, правда? Итак, с одной стороны, может быть, и с чем-то можно не согласиться в монашестве. Не судите это. Люди посвящали себя, уходили. Ошибка была в том, что если люди думали, что уйдя в монастырь, он уйдет от греховной природы, это было заблуждение. Очень много в истории христианской церкви есть свидетельств того, как просто неправильно, нехорошо вели себя. Нехорошо вели себя монахи. Но тем не менее, друзья, это не является, вот на все перечеркнули, мы не имеем права с этим считаться. Друзья, важный момент. И сегодня мы не имеем права соглашаться с отступлением от Писания. Но во что будет вливаться наше несогласие? Это главный вопрос. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но молю, чтобы ты в мире сохранил от зла. Это молитва Христа. 285 год. Первый монах Антоний, 285 год, первый монах в Египте. И первый монах, и первый монастырь появились в Египте, в Северном Египте. Первый монах Антоний, 285 год. Первый монастырь, 330 год. Основал его монах Пахомий. Для такой справочки, думаю, полезная информация. Давайте пойдем далее. Какие изменения, мы говорили о социальной стороне вот до этого, анализировали этот период, говорили о неудовлетворенности духовном состоянии, анализируем состояние, да? И на что сейчас обратим внимание, какие особенности произошли в благослужении? Конечно, сожалею, что нет подробного много времени, чтобы говорить о том, как формировалась литургия, говорить про Иоанна Дамаскина, который фактически является основоположным православной литургии, формы служения. Но в общем, очень серьезные изменения в форме богослужения произошли в этот период. Очень серьезные. От простой формы собирались для общения, пребывания в учении апостолов, общения, преломления хлеба и молитвы. Это то, как жила первая церковь. Очень скоро стали практиковаться, вот опять-таки вроде бы под видом упорядочения служения, правда? Стали приписываться формы. Вот так должно проходить богослужение, вот так. К чему пришли? К тому, что сегодня существует литургия. Как в Западной Церкви, так и в Восточной Церкви. И подумайте, насколько велика, велика важность вот этой литургии, это форма служения. Четко все расписано. Когда мы общались с нашими друзьями из православной духовной семинарии, мы имели такую информацию, что до 40% всего учебного времени, которое тратится в этой семинарии, определено, выделено для литургии, для того, чтобы четко понимать, как проходит форма богослужения, как правильно петь, в какое время нужно кадилом помахать перед одним святым, через какое ключо туда повернуться, и так все это четко расписано. Если что-то сделано неправильно, и неправильно повернулся, неправильно сказал, литургия не состоялась. Это один из серьезнейших вопросов, с которыми сегодня поднимаемся. Почему сегодня очень трудно перейти на понятный язык? Католическая церковь — это латинский язык богослужения, православная церковь — это церковный славянский. Вначале был греческий, где-то 400 лет, в 988 году христианство пришло в Россию, в Киевскую Русь. Знакомо, это дата. Около 400 лет Константинополь поставлял или ставил патриарха. Они не могли себе себя избирать. И язык богослужения был греческий. Помогли Кирилл Мефодий, знаете, создали Масазбуку. Но через какое-то время там была одна неприятность, но не время сейчас об этом говорить, когда славяне всегда выделялись. И тогда выделялись, и сегодня, и завтра будут выделяться. Они своими особенностями, которые им только присущи, и больше никому, добились того, что патриарха будут выбирать сами мы. Язык у нас будет наш. Вот это сумели сделать. Ну, я не говорю детали, там очень интересная такая деталь, это история, ее же не переделаешь. Вот. Но, и тем не менее, утвердить язык сегодня невозможно. Изменить язык литургии. Если меняется язык, литургия, вот литургия — это сложный часовой механизм. Если одну шестереночку, один болтик вы убираете, литургия не состоялась.
Весь механизм
разрушен, он не может функционировать. Поэтому хоть язык, любую форму, если попробовать изменить, литургия не состоится. Настолько привязаны люди к форме. Настолько придают особое значение форме, обратите внимание. Не содержанию, а форме. А теперь вопрос, а что мы делаем? Продолжать не надо? Вопрос очень серьезный. Насколько сегодня мы призваны смотреть на форму, какую роль она играет? Священное Писание нигде не прописывает нам, сколько проповедей должно быть во время богослужения. Где должен петь молитвенный гимн, хор, до, во время или после проповеди или молитвы? Сколько раз в неделю мы должны собираться, правда? Но ничего же не прописано, правда? Поэтому любая форма, обратите внимание, здесь огромную роль играет поместная церковь. Христос пришел создать церковь. И церковь, даже вот тоже, смотрите, Христос не прописал им, как должна проходить жизнь христианская, не так ли? Он указал им принципы, основу. А вот как эту основу воплотить в реальное богослужение, в наши спевки, в наши церковные советы, известные на весь мир, да, своим принципам, как определять молодежную работу, детскую и так далее, где это написано в Священном Писании? Не написано, но мы это делаем. Если мы это делаем, конечно, все это, церковь независима, церковь автономна. Если в нашей церкви принято, допустим, что будем собираться в четверг и воскресенье, никто не имеет права нас судить за то, что мы собираемся в четверг, правда? Это наше право. Если мы видим, что есть необходимость сделать 5 проповедей во время богослужения, никто не имеет права нас судить? Никто не имеет права. Если видим, что одна проповедь, кто имеет право судить? Никто. Поскольку форма не прописана, обратите внимание, принципы мы не можем менять. Принципы, они заложены. Но форма, она, форма проявляется в зависимости от необходимости, от потребности. И мы не имеем права других упрекать за это. Сегодня, к большому сожалению, очень серьезное поползновение в вопросе. Вот так, вот так, вот так, вот так. И никак по-другому. Друзья, не может этого быть. Вот одно, что не может быть изменено, и в этом, на мой взгляд, я вижу серьезное отступление сегодня христианцев. От учения апостольства. От учения. Мы готовы проповедь отодвинуть на второй план. Она нам особо нужна. У нас там программы, у нас проекты свои. Друзья, в ранней церкви на первом месте было слово. Учение. Это было основа. Подумайте о том, здесь, может быть, несколько церквей присутствуют, братья и сестры. Скажите, пожалуйста, можем ли мы сказать, можете ли вы о вашей церкви сказать, что в этом случае у вас, в вашей церкви поместной, на первом месте находится слово? Ведь оно меняет нас. Ведь оно формирует нас. Мы коснулись очень серьезного вопроса. Вот такое доброе желание упорядочить жизнь церкви привело к тому, что создали форму, которую потом сделали незыблемой. Попробуй тронь. Думайте, что мы сделали? Мы создали свое самое настоящее предание. Попробуй пойти против предания. Это очень серьезный вопрос, на который сегодня каждому верующему надо думать, тем более, если вы занимаете какое-то служение. Первая церковь проявлялась в четвертых факторах. Учение, общение, преломление хлеба и молитва. Все. А вот как там, полтора часа, или два, или три? А вот сколько минут детям дать? Друзья, эти все вопросы регулируются самой церковью. Не отдельным человеком. Церковь – это семья. Церковь – это семья. Друзья, я думаю, что это очень серьезный вопрос. Нет, подробно, нет, к сожалению, нет возможности подробно об этом говорить, но, тем не менее, мы об этом обязаны говорить. Вот то, что с чем столкнулась церковь от самого начала, церковь не поменялась. Сегодня те же самые проблемы. Те же самые проблемы. Так все-таки неплохо бы знакомиться с историей, чтобы понимать, как нам сегодня, во-первых, свою жизнь формировать, жизнь нашей церкви формировать, наше богопоклонение формировать, и что у нас в нашей христианской жизни сегодня должно быть на первом месте. Что? Это главный вопрос. Это главный вопрос. Ни форма, ни идеи, ни установления, которые где-то когда-то кем-то были установлены. Слава Богу, вот когда жили там, когда жили там, когда жили там, там необходимость побуждала к тому, что вот так форму осуществляли. Форму служения. Здесь по-другому. Это не значит, что они были неправы. Или мы неправы. Друзья, если мы видим, что есть необходимость вот так построить форму служения, мы свободны, но самое главное. Главный принцип не может быть нарушен. Это принцип авторитета Священного Писания. Во-первых, Слово Господне. Во-первых, Слово Господне. И Ему надлежит уделять больше внимания, чем и хоровому пению, и музыкальному, друзья. Во-первых, Слово. Во-первых, Слово. Поэтому, друзья, мы в своей церкви стараемся практиковать это. Я понимаю, иногда нам, как людям, может тяжеловато прыгать, там 15-20 минут, все, давайте перерыв, тяжело слышать проповедь, друзья. Но думаю, что чем больше мы практикуем вот такое библейское обучение, ну, уже мы особо и времени замечаем. Я по себе тоже, когда вот был свидетелем таких вот служений, но не замечаешь, проходит время, и действительно, ну, слава Богу. Потому что предложили вот мысль, все, выходит человек, он эту мысль вначале услышал, и он взял ее, уходит с ней домой. И пусть он думает, пусть он рассуждает об этом. А следующая особенность заложена вот в этот период, со 2 по 5 лет, заложено основание для всего богословия. Богословие, ну, на науку, скажем, библейские доктрины, по понятиям, в значительной степени этому, то есть развитию богословия, способствует появление ереси. Появилась ересь, отреагировали. Появилась ересь, отреагировали. И в итоге формируется богословие. И сегодня, друзья, если появляется какая-то ересь, мы немножко тоже в своей церкви с некоторыми деталями соприкоснулись, узнаете, может быть, некоторые тонкости, да, то же самое. Когда стоит вопрос о библейской принципиальности, мы не говорим против человека, как ты его нехороший, мы говорим против взгляда человека. Всегда следует отличать. Если человек исповедует взгляды, мы говорим, взгляды эти не библейские. Это не значит, что тебя уничтожить надо, да? Взгляды не библейские. Этому мы обязаны, этого обязаны придерживаться. Да ничего, все нормально, там принимают. Пусть принимают, у нас есть поместная церковь. Это наша семья. И мы ответственны за свою семью. За богослужение. Мы не вторгаемся в жизнь других церквей, но мы отвечаем за нашу церковь. Мы хотим, чтобы она формировалась на строго библейских основах. Мы придерживаемся библейского фундаментализма. Основа для нас священность. Итак, вот определенные ереси взгляды, они помогают формировать наше богословие. Неудивительно, что первое решение, первое кредо или первое учение, я ранее читал, Михаил Цареградский, символ веры, он короткий, ну там 12 пунктов, это все. Сегодня богословие занимает многие толстенные томы. Зачем это все раздувать? Да, дело не в раздувании, а дело в том, что прошло уже 2000 лет. И сколько таких вот ересей, и сколько таких вот умных людей, скажем так, в кавычках появлялось, которые выдвигали свои взгляды. И на эти взгляды церковь обязана была отреагировать здраво. Поэтому появилась ересь какая-то, вынеси решение, дали библейскую аргументацию, раз, появился пункт в богословии. Раз, второй пункт появился. Сколько было ересей? У нас нет времени подробно было говорить. Вот почему теология, почему богословие сегодня, доктрина наша, почему они такие пространные. И нет ничего удивительного в том, что они, это естественный процесс, они должны увеличиваться, братья и сестры, друзья. Они будут увеличиваться, потому что ереси сегодня появляются как грибы после дождя. Вот о чем говорит речь. Мы обязаны на это реагировать, если действительно боимся Бога, если почитаем Священное Писание и считаем его как соло скриптура, только Писание. Мы обязаны высказывать свою позицию относительно библейских отступлений. Не против человека, отделите, пожалуйста, одно от другого. Мы говорим, взгляд не библейский. Исповедующий его заблуждается. Но никакой войне, никакому там противостоянию мы не имеем права призвать. Это уже не библейский подход. Мы заявляем, что это неправильно. Остальное мы говорим, утверждаем библейскую истину. Все. А вот что человек сделал с этой библейской истиной, это уже ответственность не моя. Это ответственность того человека, кому сказали, и как Господь над ним будет работать. Показано. Вот это библейское заблуждение. Я вопрос закрыл. И надо небольшое примечание еще сделать. Мы ранее говорили о том, что соборы, практически все соборы, это реакция на появление ереси. То есть появляется ересь, собор собрали. И у меня вопрос возникает, очень серьезный. Вы меня извините за такую неправедность. Сегодня многие деноминации проводят свои встречи. Конгрессы, семинары. Ну такие, что... Ну, без продолжения. Знаете, какие они бывают. Ранее церковь собиралась на вот такие съезды для решения духовных, догматических вопросов. То, что я сегодня, как верующий человек, вижу, происходит в христианстве, является серьезным показателем, что это принцип сегодня второго человека. Мы сегодня лучше покажем, как мы сильно можем проповедовать, спикеров хороших пригласим. Мы пригласим хорошие хоры, оркестры, уж как вот. Как один из братьев по украински говорит, вот горцюй, так вот горцюй. Друзья, а где решение духовных вопросов? А где? Где вот эти вот рассуждения? Где? У нас что сегодня ересь или нет? Да их больше, чем было когда-либо. Потому что последнее время. Когда мы посвящаем время вот этим вопросам, как это делали наши братья и сестры, о, там ошибки были, да, были ошибки, но неправильно реагировали. Они собирали и обсуждали. А что мы делаем сегодня? Друзья, очень серьезно вопрос. Очень серьезно, да? История заставляет нас думать о настоящем и делать правильные выводы относительно того, что мы сегодня должны чем заниматься. Друзья, я, наверное, сейчас еще на... Я думаю, наверное, друзья, даже не так. Мы сейчас с вами сделаем перерыв, потом еще один небольшой блок вопросов я хотел бы предложить вам. И, может, у вас будут вопросы либо по материалу, хотя времени уже, наверное, много. Может, помимо материала мы будем уделять внимание в основном на наших следующих встречах. Давайте сделаем сейчас 5 минут перерыв, потом минут 35 у нас, где-то 10 минут.